Слово благодати представляет серию проповедей «Библейские принципы уверенности в спасении». Часть 7. Неприятие греха. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Мы сегодня возвращаемся к первому посланию апостола Иоанна, которое посвящено теме истинного христианства. Апостол Иоанн, описывая здесь признаки истинного христианина, он объясняет их в связи с тем, что в его время уже тогда было достаточно много самых разных людей, которые были религиозными, но которые в сути своей не имели основания, они не имели природы, они не имели сущности того, что позволило бы им быть действительно верующими. И они обманывали себя. И мало того, не только они обманывали себя, они приводили в смущение людей, которые были в церквях тогда. Люди претендовали на христианство, не имея его в своей жизни по-настоящему. Именно поэтому апостол Иоанн, находясь уже в преклонном возрасте в церкви в городе Ефесе, он пишет это послание. Пишет для того, чтобы прояснить, для того, чтобы помочь людям, которые тогда жили, правильно поставить все на свои места, отсортировать все эти вещи. И это помогает нам сегодня. Это помогает нам проверять самих себя прежде всего. И когда мы изучаем эти тексты, я вас прошу, пожалуйста, применяйте их к себе, оценивайте свою жизнь, оценивайте суть того, что происходит с вами. Проверяйте себя. И кроме того, это позволяет нам в какой-то степени определять состояние тех людей, с кем мы имеем дело. Мы можем наблюдать наличие или отсутствие тех или иных признаков настоящего или истинного христианства. В прошлый раз мы говорили о том, что одним из очень важных признаков является послушание человека Слову Господнему, то есть реальное послушание в жизни. Не просто провозглашение того, что Слово Божие самое важное и самое авторитетное, а реальное действие, которое строится на основании того, что человек сориентирован на Слово Божие. И как мы отмечали, у каждого из нас очень много всяких сфер, которые постоянно нуждаются в том, чтобы мы приводили их в соответствие с тем, что говорит Бог. И если в нашей жизни не будет воспитан навык того, чтобы ориентировать себя на послушание Слову, то мы будем, в общем-то, заботиться только о том, что видно, только о том, на что люди обращают внимание, опуская многие и многие очень важные вопросы нашей жизни, нашего христианства в стороне. Сегодня мы коснемся еще одного признака, это 7 признак, который то же самое говорит о особенностях истинного спасения, и евангелист Иоанн очень конкретно называет его здесь, что этим признаком является абсолютное неприятие греха. Когда мы говорим о отношении ко греху, большинство религий построены на том, что они не соглашаются с тем, что грех – это нормально. Они мотивируют и говорят людям о том, чтобы каким-то образом они боролись со грехом. Но, как мы уже говорили, большинство религий ставят перед собой эту цель или хотят освобождаться от греха по не совсем правильным причинам. Чаще всего эти причины построены на попытке улучшить себя. Так как всякая религия, она построена на своем собственном достоинстве, и человек пытается представить себя более достойным для спасения. Он пытается сделать больше добрых дел. Он пытается освободиться от большего количества грехов и таким образом стать немножко лучше, чтобы быть более приемлемым в глазах Божьих или пред лицом Божьим. Но как мы говорили подробно в начале этого послания, когда мы изучали это послание, что Божий принцип отношения к спасению абсолютно отличается. Его суть в следующем. Суть в том, что человек освобождается от греха не для того, чтобы спастись, а потому что он спасен. Совершенно другая потребность или другая причина для освобождения от греха. Тем не менее, настоящие христиане – это те люди, которые абсолютно не игнорируют грех. Некоторые люди обвиняют, что если мы применим вот такую версию спасения, если мы будем говорить о спасении по благодати, то оно приведет человека к тому, что он будет игнорировать грех. 6 глава послания к римлянам с 1 стиха так и начинается с этого вопроса, который апостол Павел задает. Это риторический вопрос. Это вопрос, который звучит в умах. Он чувствует его, что он звучит. Он говорит, что же нам теперь оставаться в грехе, чтобы умножилась благодать? Это вопросы, которые люди задают. Вопросы, которые, естественно, возникают тогда, когда мы скажем, что Бог спасает нас, независимо от наших достижений, то тогда люди, мыслящие по этой схеме, задают вопрос, а нужно ли освящаться? А нужно ли бороться со грехом? Так вот, апостол Иоанн в этом послании показывает, что одним из абсолютно необходимых качеств каждого христианина является его полное неприятие греха. Если в человеке нет неприятия греха, если в его сущности, в сущности его личности нет полного отторжения греха, нет ненависти ко греху, мы не можем говорить о его спасении. Он может быть религиозным, он может делать много всяких разных религиозных дел, он может пытаться себя улучшать, пытаться заслужить спасение, но он не может быть спасенным. И мы посмотрим, почему это так. Мы будем исследовать сегодня первые 10 стихов 3 главы 1 послания Иоанна. Апостол Иоанн сосредоточил учение о неприятии греха все вот в этих 10 стихах 3 главы своего первого послания, которые представлены здесь очень интересным образом. Говоря о том, что настоящие христиане абсолютно не принимают никакой грех, апостол Иоанн в то же самое время остается реалистом. Он не зарывает голову в песок, и он не говорит, что христиане абсолютно не грешат. Здесь есть очень важное различие между абсолютным неприятием греха и тем, что абсолютно не грешит человек. И апостол Иоанн очень хорошо демонстрирует эти обстоятельства. До того, как мы с вами будем читать и изучать каждый элемент в этой части послания, я хотел бы, чтобы вы открыли ваши собственные Библии. Пожалуйста, и давайте мы прочитаем все 10 стихов подряд сразу. Давайте попробуем сосредоточить наше сознание на том, что коммуницирует Иоанн. Что он хочет сказать нам сегодня, жителям 21 века, людям, которые сталкиваются с нашими собственными проблемами. Вы помните, мы уже отмечали то, что несмотря на изменение стиля жизни, суть проблем человеческих остается той же самой. Давайте мы прочитаем в наших Библиях. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно как и не любящий брата своего. Заметьте, в этом последнем стихе апостол подводит черту. Он говорит, что нам нужно разобраться, что среди нас или вокруг нас есть две группы людей. Есть те, кто является детьми Божьими, а есть те, кто является детьми дьявола. И он говорит, что основное отличие одних от других заключается или состоит в их отношении ко греху, в том, каким образом они реагируют на грех. В этих нескольких стихах апостол Иоанн представляет нам несколько причин, почему христиане не приемлют грех. Это вполне логичные, вполне обоснованные, причем одна из одной следующие причины. Я хотел бы, чтобы мы могли сосредоточить наше внимание сейчас на первой из них. Самое первое, очевидное в самых первых стихах, заключается в том, что настоящие христиане не принимают греха, они ненавидят грех, они не приемлют грех по причине того, что они имеют Божью природу. Это очень важный фактор, который нужно понять и который, в принципе, недоступен для многих и многих людей. Мы уже говорили неоднократно, что для большинства религий, для всех практически небиблейских религий, спасение означает внешнее улучшение себя или даже внутреннее, но связанное с тем, что человек улучшается сам по себе. Когда мы говорим о библейском христианстве, библейское христианство – единственная религия, единственный путь спасения, который построен на рождении, который построен на том, что человек в результате того, что он приходит к Богу, в результате того, что он понимает свою негодность, в результате того, что он склоняется пред крестом Голгофы, в результате того, что он видит, что Бог действительно являет к нему милость во Иисусе Христе, он склоняется перед Иисусом Христом, и Бог дает ему новую природу. Христиане являются Божьими детьми. Давайте еще раз прочитаем первый стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Заметьте, когда мы говорим о том, что христиане являются детьми Божьими, что мы вкладываем в эти слова? Некоторые люди считают, что все живущие на земле являются детьми Божьими, потому что Бог их сотворил. И когда они читают такие стихи, они в принципе думают о каком-то общераспространенном сыновстве, о каком-то отношении к Богу, которое не имеет вот такой конкретики, которая представлена здесь. Дело в том, что Иоанн очень хорошо знаком с отношением Иисуса Христа к тому, что значит быть Детем Божьим. Он написал немножко раньше в Евангелии, в своем Евангелии, в Евангелии Иоанна, он написал о том, как Христос оценивал, кто дети Божьи и кто не дети Божьи. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 8 глава, 44 стих. В этом тексте Иисус Христос имеет дело с людьми, которые последовали за Ним, но не являлись истинно Его учениками. Последовав за Иисусом Христом, они увидели во Христе Мессию, они готовы были поддерживать Его и помочь Ему достичь того, что они представляли, что Мессия должен был сделать. Но они не были готовы в действительности покориться Иисусу Христу. И поэтому Иисус Христос, обращаясь к этим людям, говорит им такие слова. Евангелие Иоанна, 8 глава, 44 стих. «Ваш отец – дьявол, потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего». Заметьте, некоторые люди считают обидным, когда говорят о том, что есть только две категории людей. Есть сыны Божьи и сыны дьявола. И люди говорят, ну как можно сказать о неверующих людях, что они дети дьявола? Ну это ж очень плохо, это ж не благородно, это обидно. Но они где-то посерединке, так говорят люди, для того, чтобы избавиться от этого неудобного положения. Но заметьте, у Иисуса Христа очень конкретная характеристика. Он говорит, что есть два положения. Есть люди, которые покорились Богу, и которые живут тем, чтобы исполнять Его волю. Есть все остальные. Все остальные, которые находятся под властью князя мира сего. И поэтому он вот этим людям очень конкретно говорит. Евангелие от Матфея, 8 глава. И посмотрите несколько стихов до и после того, что мы прочитали. Мы прочитали 44 стих. Почему он говорит эти слова? Заметьте, эти люди говорят о том, что они являются семя Авраамова. Посмотрите, 37 стих. «Знаю, что вы семя Авраамова», — говорит им. «Однако вы ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Они претендуют на то, что они не просто рядовые люди, не просто они нейтральные люди. Они претендуют на то, что они религиозные, они знают Бога, они знают Авраама, они даже имеют с ним связь по плоти. Иисус Христос очень конкретно говорит, что это не играет никакой роли. Он говорит, что решающую роль играет здесь ваша готовность, ваша подчиненность воле Божией, ваша подчиненность Иисусу Христу, Его Мессии, или же ваша подчиненность похотям или воле дьявола, воле врага душ человеческих. Таким образом, когда мы говорим о применении Иоанном термина «дети Божьи», ясно, очень ясно, что он не применяет его в широком смысле слова. Он не говорит о том, что все мы дети Бога. Он говорит в очень определенном смысле. Когда он говорит, посмотрите еще раз на первый стих 3 главы 1 послания Иоанна, посмотрите, он призывает наше внимание. Он не так часто использует это слово. Он говорит, смотрите. Он привлекает внимание, он хочет, чтобы люди сфокусировали, чтобы они оставили всю суету, весь спектр вопросов, которые отвлекают нас. Он говорит, посмотрите, какую любовь Бог дал нам. Это особая любовь. Бог дал любовь всем. То, что солнце всходит каждый день, это любовь Божия. То, что сердце наше бьется, это любовь Божия. То, что у нас есть силы и разум зарабатывать на хлеб, это любовь Божия. То, что Бог дал природу, которой человек может наслаждаться, это любовь Божия. Эта любовь распростерта на всех людей. Написано, он повелевает солнцу всходить или дождь проливаться над злыми и добрыми. Но здесь Иоанн призывает к тому, что мы увидели, какую особенную любовь Бог дал. Бог дал к верующим людям, к истинно верующим людям. Он говорит, посмотрите, какую любовь Бог дал, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Заметьте, он подчеркивает особенно вот эти две характеристики. Он говорит о том, что мы не только называемся, но мы являемся по-настоящему Божьими детьми. Этот фактор играет колоссальную роль в жизни христианина. Вот почему Иисус Христос, когда встретился с Никодимом, он ему объясняет, он говорит, слушай, дорогой, невозможно по-другому. Если ты не пережил рождение свыше, невозможно говорить о спасении дальше. Он ясно говорит, что для того, чтобы вся остальная христианская жизнь, для того, чтобы все спасение реализовывалось практически, оно должно базироваться в очень важном факте, который называется рождением. Вторым рождением или рождением свыше. Давайте прочитаем 3 главу Евангелия Иоанна, 5 и 6 стихи. Иисус Христос обращается к Никодиму и говорит ему об абсолютной необходимости быть рожденным от Бога, быть Его детем. Заметьте, это не просто так подними руку и скажи, что я хочу со Христом. Это не просто так тебе жалко Иисуса Христа, распятого на кресте Голгофы. Это абсолютная необходимость полного перерождения. Он говорит, пожалуйста, не обманывайтесь. Пожалуйста, знайте ясно, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Очень часто, когда люди говорят о возрождении, они имеют в виду высвобождение добрых порывов человека, которые внутри него где-то жили, были всегда, просто они были погребены под толстым слоем или кучей каких-то его плохих дел. И поэтому иногда люди говорят о возрождении, как о том, что человека уже было, и оно просто разгреблось, оно проникло наверх, оно вышло и стало утверждаться. Совсем не об этом здесь говорит апостол Иоанн. не о символическом возрождении. Заметьте, применяя термин «дети Божии», он говорит, употребляя его не в широком смысле слова ко всем людям, которые живут на земле, которые сотворены Богом. Он применяет его не в символическом смысле, говоря о том, чтобы, что люди просто возродились. Они жили сами для себя, а теперь возродились и стали для высоких целей жить. Иногда так люди думают. Иисус Христос ясно говорит, что человек должен от другой природы родиться. Рожденная от плоти есть плоть. Все, что вы сами генерируете, все это плоть, и придет к тому концу, к которому приходит всякая плоть, то есть к тлению. Оно не способно генерировать ничего живого и вечного. Поэтому, когда Иоанн применяет этот термин, или когда он говорит о том, что мы являемся детьми Божьими, он имеет в виду то, что каждый истинно верующий человек в результате таинственного, уникальнейшего действия Духа Святого, Духа Божьего, получил внутри себя новую природу. Получил то, что его абсолютно отличает от всякой плоти. Получил то, что является родственником Богу, что связано непосредственно с Богом. Заметьте, некоторые люди думают о том, что верующий человек – это просто человек, поменявший свои пристрастия. Ему нравилось одно, теперь нравится другое. Некоторые трактуют так, что человек верующий – это тот, который, вот он сам человек, а в него там есть комната. И разные эти аллегории рассказывают. И вот в одной комнате поселился Дух Святой. Когда-нибудь человек не очень хорошо себя ведет, Дух Святой взял и ускользнул. Каким-то образом, теперь он не живет уже. Потом человеку нужно опять каким-то образом жить так, чтобы снискать, и опять, чтобы Дух Святой поселился в его комнатке. Мы не находим таких характеристик в Священном Писании, характеристик спасения. Спасение передается как рождение. Это значит, что Дух Божий со своей природой, он принес свою природу, и он соединился с возрожденным духом человека. С духом человека, который освобожден от греха в результате жертвы Иисуса Христа. И таким образом, это сам человек теперь имеет новую природу. Это не какое-то инородное тело, инородный объект в нем. Это он сам. Это его характеристика, это характеристика его новой природы, которая принадлежит ему. Это не что-то такое постороннее в нем. Вот почему во 2 Петра апостол Петр, во втором своем послании, в первой главе с 3 стиха он объясняет, каким образом эта божественная природа появляется. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, смотрите, что дальше, сделались причастниками божеского естества. Здесь сказано о Божьей природе. Божеское естество – это Божья природа. То есть через Божье Слово, через Иисуса Христа, через Его жертву, через Его обетование Бог дарует нам возможность стать причастниками Его природы, причастниками Его естества. Вот почему Иоанн говорит о том, что наличие этой природы очень сильно влияет на наше отношение к греху. Это то, что определяет наш взгляд на грех. Опять-таки, я еще раз хочу повториться, потому что это сверхважный вопрос. Это то, что должно быть понято нами очень хорошо. Когда мы говорим о отношении христианина к греху, это отношение сформировано не тем, что человек боится потерять спасение, или человек хочет его заработать, или человек как-то хочет угодить Богу, чтобы снискать его благорасположение. Совершенно другая мотивация здесь. Апостол объясняет, что сутью того, что человек имеет абсолютное неприятие греха, эта суть исходит из новой природы, которую он получил. Это Божья природа. Это природа, которая самого святого Бога соединилась с человеком. Она ничуть не меньше в святости. Она ничуть не меньше в абсолютном неприятии греха, абсолютном нетерпении ко всякому греху. Из этого непосредственно следует второе, то, что мы читаем здесь в этих 10 стихах. Дело в том, что когда Иоанн говорит о том, что всякий истинный христианин, он имеет Божью природу, он здесь же делает следующий вывод. Он делает вывод в том, что Божья природа не может грешить. Очень важный принцип. Божья природа не может грешить по самому определению. Сущность Божьей природы в том, что она не может грешить. Божья природа и грех – абсолютно несовместимые понятия. Мы сейчас посмотрим, почему. Давайте посмотрим 9 стих 3 главы 1 послания Иоанна. 1 послание Иоанна, 3 глава, 9 стих. Мы уже читали этот стих в самом начале. Давайте еще раз посмотрим, о чем здесь сказано. Посмотрите, пожалуйста, в ваших Библиях этот стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Дальше он объясняет, потому что семя его, то есть семя Божие, пребывает в нем. И он не может грешить. Почему? Потому что рожден от Бога. Рожденный от Бога человек и грех – несовместимое понятие. Человек, который рожден от Бога, не может грешить. Вот эта Божья сущность, поселившаяся в человеке, она делает его абсолютно нетерпимым ко греху. И он приводит здесь очень простой аргумент. Если человек рожден от Бога, значит, семя Божие, посмотрите, здесь написано, семя Божие живет в нем и является частью его новой природы. Понятно. Так как грех – это восстание против Бога, а Бог не может восстать против самого себя. Поэтому рожденный от Бога человек не может согрешить. Он просто не может грешить. Грех для него абсолютно неприемлем. Всякий, абсолютно всякий грех будет неприятен и противен этому человеку. Конечно, когда мы говорим о таких абсолютных вещах, то здесь сразу же возникает вопрос, значит ли, что все истинно верующие абсолютно безгрешны? Некоторые люди именно так и пытаются представлять этот текст или эти тексты. Им приходится закрывать глаза на свою греховность, или они прибегают к дуализму, они говорят, что мы душой не грешим, а тело уже что сделаешь, это тело, оно совсем мирское, плотское, все здесь оно умрет на земле, и поэтому уже ничего не сделаешь, так приходится и жить. Но не это имеет в виду здесь апостол Иоанн. Он говорит о том, что верующие люди действительно могут согрешать. Посмотрите, в начале второй главы, в конце первой главы, Иоанн подробно говорит, что если говорим, что не согрешили, представляем его лживым. Дальше он говорит, пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если бы кто согрешил, он имеет в виду, что люди могут грешить, то мы имеем ходатая. Что же имеет в виду здесь Иоанн в 9 стихе 3 главы, когда он говорит, что верующий, настоящий верующий человек, рожденный от Бога, имеющий Божью природу, семя Божие живет в нем, не может грешить. Я как-то уже несколько раз объяснял этот текст и уникальность этого текста, который заключается в том, что Иоанн применяет здесь специфическую форму греческого глагола, которая отражает то, что человек не может оставаться во грехе. Когда он говорит, что не может грешить, или когда он говорит, не делает греха, он имеет в виду, что этот человек, вот он применяет такую форму, которая ясно дает понять, что состояние греха для него неестественно. Здесь ничего не сказано о том, что он не может согрешить где-то, что он под воздействием каких-то других сил, о которых мы сейчас будем говорить, он не может попасть в состояние греха. Но здесь ясно сказано, что он никогда не остается в нем. Как только верующий человек понимает, что это грех, это становится ему противно. Как только он понимает, что это фактор противный Богу, он противный ему. Как только он понимает, что то или иное действие, оно является нарушением Божьей праведности, нарушением принципов Священного Писания, он понимает, что это то, что не должно быть в его жизни. Поэтому мы можем сделать такой вывод. Рожденный свыше человек ненавидит грех, благодаря Божьей природе, причастником которой он стал. В принципе, нерожденный свыше человек не может ненавидеть грех. Нерожденный свыше человек любит грех. Он может ненавидеть последствия греха, что чаще всего происходит. Вот почему очень часто люди каются, но не во грехе, а в последствиях греха. Они каются для того, чтобы вину снять, потому что они ненавидят это состояние, ощущение вины. Они каются для того, чтобы уладить взаимоотношения с людьми, которым привел их грех. Но неверующий человек, нерожденный свыше человек, он не может ненавидеть сам грех. Он его любит. Это его стихия. В том же втором послании Петра, во второй главе, написано о том, что вымытая свинья опять идет что делать? Валяться в грязи. Почему? Ей нравится это. Она хочет греха. Она комфортно себя чувствует там. Поэтому для апостола Иоанна это очень важный фактор. Он смотрит конкретно на человека, и он определяет, любит ли он грех. Как я уже сказал, достаточно часто приходится сталкиваться с разными людьми, которые обращаются за помощью. Они приходят и говорят, исповедуются в том или ином грехе. Они говорят о том, что вот мне плохо в этом состоянии, в состоянии этого греха. Для нас всегда очень важно попытаться определить, что же является неудобным для этого человека. Сам грех, понимание того, что он сделал что-то, что ставит его врагом с Богом. Или же последствия его. Или же какие-то факторы, которые сопровождают этот грех. Вот почему Иоанн говорит, что это очень важное качество, наличие или отсутствие которого определяет статус человека, его вечный статус. Подумайте о себе. Подумайте о вашем отношении к греху. Подумайте, каким образом вы реагируете на грех. Можете ли вы проследить в своей жизни, что вы действительно ненавидите грех? Что ваша природа внутренняя, духовная природа, она как только понимает, что это грех, это противно Богу, она делает все, чтобы освободиться. Очень хорошим примером является Давид. Он увлекся грехом. Он не пободрствовал. Причем это было такое затянувшееся явление. Когда человек где-то не пободрствовал, допустил плохую мысль против кого-то. Потом этот человек что-то сказал, и на основании этой плохой мысли человек сказал плохое слово. Тот ему ответил, это зажигает человека дальше, и он говорит еще что-то, и он формирует какие-то действия, и в конце концов это накаляет ситуацию. Но как только человек этот приходит в себя, он понимает скверно, как я не мог остановиться. Я так не должен был делать. Я сделаю все, чтобы исправить, освободиться от этого состояния. Как это сделал Давид. Для Давида, как только он понял, что это его грех против Бога, как только все это стало на свои места, для него уже перестало беспокойством быть его имидж, какие-то другие факторы. Он оставил все свои государственные дела, он упал ниц и просил у Бога прощения в течение 7 дней. Он написал псалом, отдал его в скинию, там, чтобы пели, чтобы там провозглашали, чтобы там видели люди, что он понял, что он согрешил. И он говорит, тебе единому согрешил я. Вот отношение человека к греху, истинного дитя Божьего, того, кто действительно знает Бога. Итак, мы говорили уже о двух факторах, почему настоящие христиане абсолютно не принимают грех. Первое, потому что они имеют Божью природу. Второе, то, что следует из этого, Божья природа не может грешить, это неестественно для нее. Третье утверждение, которое делает здесь апостол Иоанн, настоящие христиане очищают себя от греха. Казалось бы, если христианин действительно не может грешить, зачем тогда очищаться? Ну, как мы уже сказали, Иоанн вполне реалистично подходит к нашей жизни, и он понимает, что мы живем в неискупленном теле. И имея абсолютное неприятие греха, мы все-таки по своей природе, по своему греховному естеству в теле, в котором мы живем, мы попадаем под влияние греха в тех или иных ситуациях. Поэтому, когда он говорит о очищении от греха, в первую очередь он говорит о необходимости этого. Посмотрите в 1 Иоанна 3 глава 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть». Заметьте, он говорит, что мы теперь дети Божьи, уже сейчас мы являемся Божьими детьми. Он утверждает этот факт, это преимущество каждого истинного христианина. Мы теперь дети Божьи, но, здесь есть одно но еще не открылось, что будем. То есть он говорит о том, что вот это наличие новой природы ограничено присутствием внешних греховных факторов. Оно ограничено тем, что мы живем в грешной природе. Мы живем в теле, которое еще не искуплено. Мы живем в теле, которое имеет тенденцию ко греху, с которым нам нужно постоянно бороться. И в этом-то и отличие настоящего христианина, в том, что он постоянно борется. Неверующие не борются. Они могут исправлять себя там или здесь, но по причинам другим. Настоящие верующие люди, они этим отличаются, что их внутренний человек постоянно заставляет его бороться с тенденциями греха. Этих тенденций очень много, самые разные тенденции. Внешний человек, он всегда действует из себялюбия. Он всегда эгоистичен, он всегда оберегает себя, он всегда хочет своего. Внутренний человек ясно понимает, что он, суть его жизни в том, чтобы жертвовать собой, жить для других, жить для Бога. И поэтому внутренний человек, он постоянно требует победы над внешним. Когда мы говорим о внутреннем и внешнем человеке, мы не говорим о двух разных людях. Мы не говорим о каком-то дуализме, о раздвоении личности. Мы говорим о том, что внутренний человек – это сам человек. Это его природа, это тот, кто он, это тот, кто мы с вами являемся, это внутренний человек. Но этот внутренний человек, он живет в теле, которое имеет навыки греховные. Апостол Павел в 7 главе послания к Римлянам, он пишет о своей борьбе, он говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, злого, которого не хочу, делаю». Он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего чего? Тело – смерть». И в 8 главе он говорит, что будет время, когда мы будем искуплены. Но заметьте, здесь он говорит, Иоанн объясняет необходимость, почему нам нужно очищаться, потому что в грязном теле живем. Потому что живем в теле, которое поражено греховностью, поражено своими собственными формами, тенденциями ко греху. У каждого из нас разные тенденции. Каждый из людей имеет свои собственные особенности, которые тянут его ко греху, но они все продиктованы одним, этим грешным телом, этим греховным остатком, который существует в человеке. Вот почему Иоанн говорит, но еще не открылось. То есть вот это искупление, вот это сыновство Божие, оно еще полностью не реализовано, оно еще не раскрыто полностью, оно уже есть. Оно обязательно уже есть, но оно еще не расцвело полностью, оно еще полностью не показало себя, потому что оно еще находится в этой скорлупе. Но дальше, на протяжении всех остальных стихов, Иоанн подробно объясняет, как вот эта внутренняя освобожденная личность или освобожденная природа, как она вырывается наружу. Как она постоянно разрывает эту скорлупу. Как она постоянно действует для того, чтобы подавить эти греховные наклонности. Говоря об этом процессе, Иоанн представляет нам здесь несколько практических мотиваций для борьбы с грехом. То есть он объясняет нам, почему настоящий верующий человек побеждает грех, почему он борется с грехом, почему он ищет очищение от греха. Подробно объясняет, в чем эти мотивации заключаются. Как мы уже сказали, пережив рождение свыше, человек очень сильно стремится к тому, чтобы быть подобным Иисусу Христу. Он хочет искать вот того состояния уподобления Христу. Посмотрите, 2 и 3 стих. Это первая мотивация, которую мы видим здесь, упоминаемая апостолом Иоанном. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. То есть мы будем точно такие, как Христос. Наш характер полностью будет соответствовать Ему. Вот сейчас мы еще полностью не раскрылись. Вот то, что у нас от Христа есть, оно еще не открыто полностью. Но когда мы увидим Его, мы будем Ему подобны. Он объясняет это. И всякий, имеющий сию надежду, то есть всякий, ожидающий этого, он не дождется, когда это будет. Он очищает себя. Почему? Потому что он чист. Тот, в которого он влюблен, тот, о котором он мечтает, тот, встречи с которым он ожидает, тот, на которого откликается его душа, тот, на которого похожа его душа, он настолько красив, что человеку стыдно смотреть на свою нечистоту. Именно поэтому он очищает себя. Заметьте, у людей есть разные мотиваторы для того, чтобы очищаться или избавляться от греха. Иоанн объясняет мотивацию истинного христианина. Он говорит, этот человек пленен Христом. Он дорожит чистотой Иисуса Христа. И поэтому всякая скверна, которую он видит в себе, она его не устраивает. Поэтому он написано «очищает себя». Почему? Потому что он чист. Тот, в которого он влюблен. Тот, которому он дорожит. Тот, о котором он мечтает. Он ищет этой чистоты, он хочет быть на него похожим. Он делает все для того, чтобы быть на него похожим. Вторая мотивация, которую приводит здесь Иоанн, значит, первая – это стремление уподобляться Христу. Всякий человек, который знает Христа, он стремится к тому, чтобы быть подобным ему. Вторая мотивация заключается в понимании сущности природы греха. Настоящий верующий человек очень хорошо понимает, что всякий грех есть беззаконие. Это не просто какая-то ошибка. Это не просто безобидный недочет. Он ясно понимает реальную цену, реальную опасность каждого греха. 4 стих. Всякий, делающий грех, делает беззаконие. И грех есть беззаконие. Что значит беззаконие? Я объясняю, что любой грех является восстанием против Бога. И христианин ясно понимает, Бог его Господин. В этом один из первых элементов принятия Христа вообще, рождения свыше. И поэтому, когда он встречается с фактором греха, он понимает, что это не просто недочет и ошибка, он понимает, что это попытка восстать против Господина, против абсолютного суверенного Бога Великого. Он ясно понимает, что всякий грех является нарушением его вечных и непоколебимых законов. Вот почему он не может грешить. Вот почему он хочет освобождаться. Он знает, что делающий грех делает беззаконие, то есть реально вступает в конфликт, в конфронтацию с вечным Богом. Вот это особенность настоящих христиан. Они понимают сущность греха. Заметьте, как это важно. Как важно действительно это понимать. Почему? Потому что те люди, которые говорят о том, что не нужно грешить по другой причине, то есть они говорят, не нужно грешить для того, чтобы заработать спасение или еще там какие-то факторы, они в конце концов приходят к тому, что они преуменьшают истинную опасность греха. Вот посмотрите, если человек должен своим освобождением от греха заработать себе спасение, то каждый же человек понимает, что он же не может абсолютно от всех грехов освободиться. Поэтому люди прибегают к такой формулировке. Они говорят, ну, надо победить главные грехи, наиболее большие грехи, смертные грехи. Некоторые люди приводят такие классификации. А остальные, ну, остальные уже Бог помилует. Это абсолютно не библейское представление о сути греха. Так вот, настоящие верующие люди, они прощены Иисусом Христом по милости даром, по благодати абсолютно. Но они точно понимают абсолютную опасность каждого греха. И в этом их отличие. В этом отличие истинный христианин. Он говорит, всякий делающий грех делает беззаконие. Настоящий христианин понимает, что он имеет прощение грехов, что Христос является его ходатаем, защищающим его перед Небесным Отцом. Он понимает, что кровь Иисуса Христа очищает его от всякого греха. Но вместе с этим он ясно понимает абсолютную опасность каждого греха. Грех есть беззаконие. Третья мотивация, которую мы видим здесь. Христос пришел для того, чтобы избавить нас от греха. Пятый стих. И вы знаете, что Он, то есть Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши. И что в нем нет греха. Он говорит, посмотрите, если грех был настолько серьезным явлением, что Богу пришлось принять плоть человеческую, это немыслимое чудо. Это немыслимое унижение Богом самого себя. И не просто принять плоть человеческую, а быть истязуем и казненным, распятым на Голгофском кресте в мучительной смерти. Он говорит, тогда грех – это сверхсерьезное явление. Если Христос специально пришел и специально пострадал, чтобы избавить от греха, тогда нужно относиться к каждому греху абсолютно серьезно. Ведь это стоило Божьему Сыну его мучительной смерти, тяжелейших агоний, этого внутреннего разделения Божественной Троицы, которое немыслимо и невозможно, которое было разрываемое грехом, этому гневу Божьей справедливости, который упал на Божьего Сына, висящего на Голгофском кресте. Итак, это третья мотивация, которая заставляет истинно верующего человека бороться с грехом. Понимание того, что грех настолько серьезное явление, что Божий Сын пришел на землю для того, чтобы освободить нас от него. Четвертая мотивация, которую мы видим здесь, пребывание во Христе учит праведности. 6 и 7 стихи, посмотрите. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». То есть речь идет о том, что когда человек соприкоснулся с Иисусом Христом, он ясно понимает, что Христос – это не тот, кто грешит. Христос – это тот, кто праведен, тот, кто чист. Христос прошел по земле и не грешил. Христос очень бережно относился к тому, чтобы не грешить. Даже в самых тяжелых ситуациях, когда все заставляло его согрешить, он не согрешил. И поэтому человек, общающийся с Иисусом Христом, а истинно верующие люди все общаются с Иисусом Христом, мы с вами общаемся с Иисусом Христом. Каждый раз, когда мы молимся, когда мы открываем Священное Писание, когда мы в церкви, это помогает нам видеть еще один фактор. Вот это осознание реальности Христа, осознание характера Христа, осознание сущности Его личности, Его праведности является еще одним мотиватором, который побуждает нас к тому, чтобы бороться со грехом и очищаться от него. Пятый, предпоследний фактор, который упомянут здесь, пятый мотиватор. Всякий грех исходит от дьявола. Мы уже говорили о том, что когда речь идет о нашем стремлении уподобляться Иисусу Христу, мы делаем это, потому что мы восхищаемся Христом. Но здесь Иоанн говорит следующее. Если мы делаем грех, то мы тогда уподобляемся тому, кого мы не любим, кто нам сильно не нравится. Мы уподобляемся самому дьяволу. 8 стих. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. То есть Иоанн объясняет, каждый раз, когда вы делаете грех, вы становитесь похожими на ужасно страшного дьявола. По чуть-чуть. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. Абсолютно всякий грех. И он предупреждает истинно верующих людей. Он говорит, истинно верующие люди, они не хотят быть похожими на дьявола. Они хотят быть похожими на Христа. И здесь он объясняет, что всякий грех от дьявола, он произошел от него, и он, в общем-то, является характеристикой дьявольской. Помните, что Христос сказал Петру, когда Петр искушал его или соблазнял его не идти на Голгофу? Христос сказал, отойди от меня, сатана. Почему? Потому что это дьявольские идеи. Вот почему это так страшно. Вот почему настоящие верующие делают все для того, чтобы становиться похожим на Христа и отражать его характер, который отражает праведность, вместо того, чтобы отражать характер дьявола, который пропитан грехом. И самое последнее, здесь же в 8 стихе последняя строчка. Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Каждый раз, когда мы делаем что-то греховное, мы делаем то, что Христос пришел разрушать. Я встречался с людьми, которые даже просят благословения Божьего на греховные дела. Это абсолютный нонсенс. Ясно написано, что всякое греховное дело Христос разрушает. Это его задача. И он ее добивается. Он пришел на землю, чтобы разрушить всякий грех. Вот почему так важно строить семью так, как говорит Бог, а не так, как говорит мир. Не по греху строить, потому что грех Христос разрушает. Вот почему важно строить бизнес так, как говорит Господь, а не так, как говорят сильные мира сего. Потому что грех будет разрушен Иисусом Христом. И Иисус Христос против этого бизнеса. Он его разрушает. Христос пришел разрушить дела дьявола. Вот почему очень важно все, что мы делаем. Политика ли, домашние дела, отношения друг с другом, отношения к церкви, отношения к карьере, отношение к тому, как выйти замуж или жениться и так далее. Все эти разные факторы. Самый важный вопрос, а не является ли это грехом? Не является ли это чем-то противным Иисусу Христу, что Он будет разрушать? Что Он разрушает? Итак, это шестая мотивация, которую здесь привел Иоанн в своем послании. Я еще раз их перечислю всех. Посмотрите, он говорит о разных мотивациях, которые имеют истинно верующие люди для того, чтобы бороться со грехом. Первое – это стремление уподобляться Христу, потому что мы жаждем Христа, мы любим Его, мы ищем Его, мы хотим быть на Него похожими. Второе – грех есть беззаконие, а мы не хотим восставать против Бога, потому что мы покорились Ему. Третье – Христос пришел, чтобы избавить нас от греха. То есть грех – это настолько серьезное явление, что оно потребовало прихода Христа на землю, его голгофской смерти. Четвертое – пребывание во Христе учит нас праведности. Соприкасаясь со Христом, мы хотим быть похожими на Его праведность. Пятое – всякий грех исходит от дьявола, и когда мы делаем грех, мы становимся на него похожими. Шестое – Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Самое последнее заключение, которое делает Иоанн, в 10 стихе, то, с чего мы начали сегодня. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Об этой последней фразе мы будем говорить через одну среду. Но сейчас я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на свое сердце. Чтобы каждый из нас понял, насколько это важно. Я попрошу вас проверить себя в двух отношениях. Первое, пожалуйста, посмотрите в своем сердце. Посмотрите, нет ли в вашем сердце легкого отношения ко греху. Посмотрите для того, чтобы точно быть уверенным, что вы действительно дитя Божие. Стать христианином просто. Отказаться от себя. Отдать себя Христу. Если кто-то из вас сегодня еще не христианин, вы можете это сделать сегодня. Вы можете сказать сегодня перед Ним, в сердце своем, преклониться перед Ним. Но стать христианином очень сложно в то же самое время. Почему? Потому что это требует абсолютно радикальной смены ценностей. Это требует полностью отдачи себя тому, чтобы уподобляться Иисусу Христу, ненавидеть, не принимать, сделать так, чтобы всякий грех был неприемлем для каждого из нас. И второе, о чем я хотел попросить вас, пожалуйста, посмотрите на вот эти мотиваторы борьбы с грехом. Пользуетесь ли вы ими? Помните ли вы о них? Являются ли они чем-то близким для вашего сознания? И пусть Господь поможет всякому настоящему христианину сфокусировать свое внимание на то, чтобы эффективно бороться с грехом. Мы склонимся для того, чтобы обращаться к Господу в молитве. Давайте будем молиться о том, что мы слышим сейчас. Молиться о том, чтобы мы могли серьезнее относиться к опасности греха.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!